Здравствуйте, это «Открытая студия». Я Катерина Добреля, и сегодня гость нашей программы – начальник отдела кадров горно-химического комбината, депутат Совета депутатов Алексей Станиславович Федотов. Мы говорим в день юбилея горно-химического комбината. Сегодня комбинату исполняется 65 лет, и этой дате сегодня посвящена наша программа. Алексей Станиславович, здравствуйте.
Добрый день, Катерина.
Алексей Станиславович, ну вот юбилейный год, юбилейная дата – это всегда повод, чтобы подвести какие-то итоги, озвучить не только достижения, но и проблемы. Давайте начнем с хорошего, наверное.
Конечно.
Все-таки,
конечно.
На ваш взгляд, подошел комбинат к этому рубежу. Вот какие основные точки развития, точки роста, как сейчас принято говорить, вы можете отметить на предприятии?
Конечно, основные точки развития и переформатирования горно-химического комбината – то, что мы уходим с военной продукции, уходим на мирную продукцию. Мы остановили радиохимический завод по военной тематике, мы остановили реакторный завод, последний реактор у нас был остановлен. И то, что мы сейчас производим и переходим на другие рейсы, на мирную продукцию, это безусловно. В первую очередь, это, конечно, МОКС топлива на радиохимическом заводе, уже в состоянии пусконаладки. Это сухое хранилище, первая очередь сухого хранилища на изотопно-химическом заводе. И сейчас идет развитие следующих этапов сухого хранилища. Это ОДЦ, опытно-демонстративный центр, которая будет разрабатывать технологию, притом новую, совершенно новую технологию, ноу-хау по переработке отработанного ядерного топлива.
Ну, раз заговорили про ОДЦ, давайте подробнее об этом проекте, потому что, ну, такая привычка у людей, менталитет, может, русских людей, видеть все в черном свете. Как только говорят, что новый ядерный объект строится, все, значит, радиация и все плохо. Давайте тогда подробнее, что это за проект, для чего он нужен и, ну, тогда о вреде.
Хорошо, давайте, для чего он нужен? Это основная цель, это замкнуть ядерный топливный цикл. У нас он был в нашей стране и за рубежом он был разомкнут. То есть добывали уран, перерабатывали, грузили в ядерный реактор, и после этого надо было что-то с этим топливом ядерным делать. Как правило, его хранили. Вот хранили и мы. Вот сейчас это ОДЦ, это первый шаг к замкнутому ядерному циклу, топливному циклу. Мы находимся как раз на пике всей этой технологии. В России этой технологии нет. Впервые это у нас происходит.
А в мире?
Я думаю, что и в мире, наверное, вот той технологии, которую мы сейчас осуществляем на ОДЦ, тоже нет. То есть мы впереди планеты всей. Это необходимо, наверное, подчеркнуть. Поэтому говорить, что у нас сейчас какие-то, ну, ностальгии по тем временам, которые были там в 90-х годах, 70-х годах, 80-х, наверное, нет. Новое производство, новые задачи и новые серьезные решения этих задач.
Ну вот если подробнее, то есть это своего рода такая подземная лаборатория, да, будет?
Нет, это не подземная лаборатория. Если вы говорите о подземной лаборатории, это не горно-химический комбинат, это другое предприятие, другой субъект хозяйствования, будет находиться на территории горно-химического комбината, вернее, не на самой территории, а на площадке, вот, которая. И ОДЦ и лаборатория – это две совершенно разные вещи, абсолютно разные, потому что замкнутый ядерный цикл по ОДЦ, мы берем ТВЛ, мы его перерабатываем по новой совершенно технологии, и дальше он пойдет опять на загрузку в ядерный реактор.
То есть такое своего рода безотходное производство.
Безотходное,
да?
Производство, мы поэтому и говорим замкнуть ядерный топливный цикл.
А если брать мировые практики, то есть вот как в мире это происходит? То есть у нас это как бы, да, ноу-хау, как у них?
Понимаете, наверное, в мире такого еще тоже нет, вот той программы, которую мы сделали. К нам очень серьезно присматривается Франция, к нам очень серьезно присматривается Япония, Китай сейчас смотрит, США активно с нами пытаются сотрудничать, и та технология, которая у нас есть, у них еще не существует.
Делиться опытом будете?
Ну, это уже коммерческая тайна, варианты и коммерческая тайна.
Ну, это же тоже хорошо,
то есть
это как бы своего рода проекты, которые будут подкреплены финансированием. А если говорить о МОКС-топливе, то есть это тоже одна из точек роста, которую вы назвали, на каком этапе это проект?
Мы закончили строительную монтажные работы. Сейчас проходит пусконаладка этого оборудования и этого производства. Мы получили 20 килограмм МОКС-таблеток полностью соответствующие тех техническим требованиям, которые должны идти для МОКС-топлива. Сейчас активно идет процесс пуска наладки, который займет какое-то определенное время, и дальше будет производить то, что мы, для чего это производство сделано.
Вот это производство только для российских предприятий или...
На данном этапе это для реактора БН-800, и используется он только в России. На данном этапе.
Ну, а есть перспектива какая-то, что это за рубеж будет?
Вы знаете, пока, наверное, об этом рано говорить.
Угу. А вы говорите о новых производствах, Алексей Станиславович. Тогда обратимся к кадрам. Угу. Все-таки вам это...
Конечно.
Политика ближе. Несколько лет назад горно-химический комбинат был такое обширное предприятие, и сотрудников насчитывалось не менее там 8, ну, может, около того тысяч, да? На сегодня это практически в половину меньше. Как вы справляетесь с такими объемами, задачами, таким как бы сокращенным коллективом, скажем так?
Вы знаете, я считаю, что вот немножко она надуманная, вот эта тема, что мы сокращаем численность. Да, мы несколько сократили численность радиореакторного завода, потому что был остановлен последний реактор, была остановлена атомная ТЭЦ. Да, там численность реакторного завода была сокращена. Но всех тех, кто хотел, пришли на новое производство, пришли на сухое хранилище, пришли на изотопно-химический завод, перешли, часть работников перешла на МОКС-топливо и так далее, и так далее. То есть естественное снижение численности реакторного завода произошло. Но в целом по горно-химическому комбинату. Сейчас это больше, наверное, связано с тем, что идет процесс выделения наших подразделений в самостоятельные юридические лица.
То есть, дочки так называемые, да?
Ну, так называемые дочки, а правильно это зависимое хозяйственное общество. Угу. Вот эти зависимые хозяйственные общества, они насчитывают численность тех подразделений не менее. То есть люди, которые на этих производствах работали,
так и продолжают работать,
они так
да?
и продолжают угу. работать при условии, если они захотели. Каждому человеку было письменно предложено перейти из горно-химического комбината в зависимое общество с такой-то заработной платой на такое-то рабочее место. Как правило, это то же самое рабочее место.
И та же заработная плата?
Да, и в том числе практически все люди согласились и работают сейчас достаточно успешно. И если вот сейчас сложить все это вместе, это почти те же самые 8 тысяч.
Горно-химического комбината. Просто они ушли в такие подразделения, которые официально не являются комбинатом,
это зависимое общество, угу. и мы на них влияние очень сильно большое имеем, потому что это оборудование, на котором они работают, это тот заказ, и от нас этот заказ в первую очередь получают, и оборудование, оно принадлежит государству.
То есть на улице никого не увольняют?
Нет.
Алексей Станиславович, ну, продолжая тему выведения в такие отдельные хозяйственные части ваших подразделений, я говорю сейчас о котельной номер один. То есть разговоры давно ведутся о том, что ее нужно передавать городу. Почему?
Ну, давайте немножко в историю сначала уйдем. Тогда, когда строился горно-химический комбинат, когда строился город, вся собственность принадлежала государству. И отапливал бы это муниципалитет, город или какой-то хозяйственный субъект, для государства это было не принципиально важно. Мы сейчас с вами живем в другой формации. И по законодательству, по нашему законодательству, которое мы, естественно, с вами обязаны выполнять, вся полнота ответственности за теплоснабжение населенного пункта является власть. Не субъект, который хозяйствующий субъект. Пусть он будет генерировать тепло, но он все равно не отвечает за обеспечение всей этой территории теплом. Обеспечение теплом – прямая обязанность власти, прямая обязанность в администрации города Железногорска и прямая обязанность депутата Совета депутатов. Это их прерогатива. Поэтому это надо приводить в соответствие с законодательством.
Ну вот на ваш взгляд, как депутата Совета депутатов, каким образом это можно сделать? То есть передать на баланс Гортеплоэнерго?
У нас в прошлом году выделена организация и определена главная организация городом постановлением главы, что Гортеплоэнерго является флагманом нашего всего этого процесса. И я считаю, что вот все те котельные, которые есть, в том числе и котельная 1, должны быть приведены в единую систему. Может быть, кулак, может быть, нет, но это должна быть единая система. Почему мы с вами 46 или там 48 лет, или почти 50 лет не знали горе в нашем городе о теплоснабжении, о горячем теплоснабжении, потому что горно-химический комбинат имел систему. Там было 4 источника тепла. И если один источник тепла выводили в плановый ремонт, то спокойно можно было положиться на три остальных, которые всегда идет замещение. Вот здесь должно быть то же самое. Система должна быть, то есть комплекс этих систем. Должна быть котельная номер один, должна быть котельная ЖТЭЦ, как она сейчас, котельная еще, котельные другие Гортеплоэнерго, и это все должно быть в единой системе.
Да?
Ну да, наверное, все-таки под единым хозяином, потому что законодательство так требует.
Вот если говорить о тепле, которое сейчас дорого достается Железногорску, как решать эту проблему? На кого перекладывать вот эти вот экономические издержки?
Ну, в первую очередь, это, конечно, местный бюджет. Это даже разговор об этом не может быть. Второе, это бюджет краевой. Но есть всевозможные программы. Есть всевозможные комплексы развития. И я думаю, что город обязан входить в эти программы. Обязан входить в эти комплексы для того, чтобы развивать свои тепловые мощности, регенерирующие мощности, для того, чтобы их удешевить, для того, чтобы их более полноценно использовать и качественно использовать.
Значит ли это, что котельную, которую сейчас в итоге мы получили котельную, а не ЖТС, нужно довести все-таки до полноценной теплоэлектроцентрали?
Я думаю, что да. Это будет более выгодно.
Ну, так там озвучиваются цифры буквально-таки нереальные, ну, по крайней мере, для местного бюджета, доведение этого проекта до конца.
И нет, направление все равно идет. Именно в эту сторону идет движение. Может быть, оно не так быстро, как нам хотелось бы в этом году, а лучше всего завтра, но это будет не завтра, но будет послезавтра. Не послезавтра, но это все равно будет. Движение идет.
Ну, а как вы считаете, кто должен финансировать этот проект? Может, нужно искать виновных, кто разворовал деньги перед этим уже, как бы, ну, это открыто заявляется, поэтому я только цитирую.
Вы знаете, я думаю, что это пока преждевременно об этом говорить. Здесь много точек зрения и субъекта федерации, и города, нашего города, местного бюджета, и хотелось бы говорить более конкретно. У меня нет таких сведений. Поэтому я, наверное, не буду комментировать этот вопрос.
Ну вот есть суждение, что это должен делать Росатом. Ваше мнение? Ну или, по крайней мере, частично профинансировать этот проект.
Мы его профинансировали. Росатом его профинансировал примерно на том этапе, с которого мы вывели мощности с реактора D2. Если нужно их дальше реконструировать, да, пожалуйста, может быть, Росатом примет, я подчеркиваю, может быть, Росатом примет решение об участии это. Но в первую очередь это все-таки прерогатива местной власти и краевой власти. Это их субъект, именно их ответственности.
А вот такие разговоры около тарифов, что все издержки переложить на плечи жителей. Ваше мнение, как?
Вы знаете, я знаю, что в 2014 году в городскую администрацию обращались предприниматели, которые хотели бы выйти на этот рынок и удешевить себе тепло. Удешевить, поставить новые альтернативные котельные, которые могут и, наверное, имеют право на существование. Дай бог, чтобы все-таки эти переговоры перешли в дело, и у нас действительно появились какие-то еще небольшие, может быть, не очень большие котельные, но появились. Тогда это вполне реально можно удешевить.
Это сможет заместить каким-то образом котельную ЖТЭЦ?
Нет, во всяком случае, но если не заместить, то во всяком случае поддержать и в каком-то проценте ее, естественно, замещать.
Ну и, соответственно, тариф понизится, да?
Конечно, конечно.
Угу. А если говорить о котельной номер 2, просто ходят такие разговоры среди их сотрудников, что и котельную номер 2 будут выводить в дочки и, соответственно, потом куда-то передавать. Как вы можете...
Ну, вы знаете, я думаю, что в любом подразделении сейчас комбината такие, наверное, разговоры
ходят. Ну, страхи есть, конечно,
конечно,
да, что буквально все убирают,
оставляют... Конечно, есть, но говорить, что это будет принято решение, пока рано.
Но эта котельная, она отапливает только, получается, подразделение комбината, да? Никаким
она не сколько отапливает, сколько доставляет технологический пар для той технологии, которая нам нужна. Это технология ХЗ, это технология подгорной части. И отопление там, ну, я не скажу, что там в большей степени это влияет. Там больше технологическое.
Но предприятие заинтересовано, получается. У них же нет каких-то запасных, скажем так, источников этого пара?
Мы никогда, ни одно подразделение горно-химического комбината, как мы уже с вами договорились, не вытолкнули на улицу совсем. Все наши, ну, в кавычках назовем, дочки, они все фактически являются нашими подразделениями горно-химического комбината. Вот пример очень свежий и послезавтрашнего. Послезавтра мы будем вручать награды горно-химического комбината. Например, мы его только что учредили, знак 50 лет работы на горно-химическом комбинате. И вручать будем не только работникам горно-химического комбината, но и тем подразделениям, которые вышли в самостоятельном плане.
Ну, это логично. Это же тоже работники, бывшие комбината,
естественно, и мы это стаж, не ветераны, они настоящие, по настоящее время работают, дочь. И мы их не отделяем. Где-то вы ушли, мы вас награждать не будем, обязательно будем. Обязательно это наши работники.
Алексей Станиславович, а вот если говорить о радиофобии, мы затронули немножко эту тему, но вы как бы недоответили на вопрос. Вот все новые объекты, которые строятся на комбинате, всегда у обывателя вызывает, ну, своего рода какой-то страх. Хорошо. Вот эта радиация оправдана? Страхи вот эти или нет?
Ну, давайте у любого работника горно-химического комбината, особенно те, кто работает в подгорной части или на основных других производствах, спросите, есть у них радиофобия? Наверное, нет. Потому что те, кто, ну, подвержены вот этому заболеванию, так скажем, они не смогут там работать. Физически просто, психологически не смогут. Те люди абсолютно устойчивы, их семьи абсолютно устойчивы. Я отработал энное количество времени на горно-химическом комбинате. Знаю людей, которые отработали 50 лет, вот мы сейчас с вами говорили что о знаках 50 лет. Нормальные, вполне здоровые люди. Поэтому говорить, что у нас какая-то повышенная радиация, у нас арбофобия, ну, наверное, это неправильно. Абсолютно неправильно. Климат у нас на данной, на нашей территории даже, наверное, лучше, чем в Красноярске. У нас, например, онкологические заболевания меньше, чем в Красноярском крае. Именно вот в территории этой. Это говорит как раз о том, что у нас достаточно хорошая экология. И говорит, что давайте займемся еще больше, и давайте покопаемся у вас. Ну, наверное, это неправильно. Мы 2 года назад получили признание международного сообщества по экологическим всем делам. Мы получили полные сертификаты, и мы отвечаем всем требованиям международным. Все требования, выдвинутые к нам, мы защитили успешно.
Это же независимые эксперты.
Независимые, это международные эксперты.
Алексей Станиславович, ну, получается, вот я не раз слышала такое суждение, что радиационный фон в том же, действительно, или Красноярске, или в больших городах гораздо выше, чем в нашем городе.
Это зависит не только от ядерной промышленности, это зависит от угля, где он добывается, это зависит от других полезных ископаемых.
Алюминиевых производств, да?
Алюминиевых производств, это зависит от той породы, там, где живет город, строится город, это зависит от той фона, которая над этим городом, то есть факторов очень много. И говорить, что вот здесь производство атомное, и здесь будет явно повышенный фон, нельзя.
Ну, такое... а если говорить вот об увеличении производства, то есть, ну, все равно же вы новые открываете площадки, опять же, лаборатория будет подземная, все равно это говорит о том, что будет побольше грязи, скажем так, или нет?
На горно-химическом комбинате работают профессионалы. Мы доказали, что у нас отличные, прекрасные профессионалы. За 65 лет горно-химический комбинат не допустил ни одной
аварии.
И будем так надеяться, что это дальше. Поэтому вот эта площадка, которая выбрана здесь, скорее всего, и связана именно с этим, что здесь у нас отличные, прекрасные профессионалы.
Мы говорили о производствах. Вот хотелось бы затронуть тему поликристаллического кремния. В свое время это было так довольно обширно представлено, и СМИ в том числе. А сейчас проект как бы загнулся. Почему? Почему не пошел?
Хорошо. Вы немножко динамику цен на международном рынке поликремния знаете?
Нет, конечно, я не специалист.
Не знаете. Когда мы его запускали, были более $300 за килограмм. Когда производство, естественно, рентабельное производство, та технология, которая есть, сейчас стоимость поликремния на международном рынке около $50. 300 с лишним и $50.
А почему так упала цена?
Это уже не ко мне вопрос.
Необходимость в нем вдруг и не стала?
Нет, я думаю, что здесь вышли другие игроки на рынок. Может быть, это Китай, может быть, еще кто-либо. Вышли и...
Стало много. Предложения,
вот, спрос много. Я думаю, что убрали, возможно, может быть, убрали конкурентов. Может быть, вы выкинули на рынок достаточно большой объем дешевого сырья. То есть, не сырья, вернее, а уже вполне и это возможно. Но это не моей компетенции, потому что я не могу это комментировать.
Но вы можете хотя бы сказать вот ваше мнение? То есть, получается, этот проект уже все окончательно загнулся? Или все-таки есть еще шансы, что возродится предприятие?
Если изменить технологию, то да.
И каким образом? Какие-то ноу-хау возить?
Да, да.
А кто этим будет заниматься?
Собственник.
Конти. Ну, то есть, понятно, комбинат получается как бы...
Ну, вы знаете, я же не могу вмешиваться
в работу другого предприятия.
Поймите меня правильно. Ну, что я буду сейчас в прямом эфире указывать, что делать Конти? Ну, это же неправильно.
Не, ну, я просто спрашиваю вашего мнения, так же, как и депутаты, и начальника отдела кадров. Все равно оно имеет особенный вес.
Согласен. Но то, что я мог, я сказал.
Алексей Станиславович, сейчас буквально в эти дни проходит сессия стратегического планирования, на которой обсуждается, какие меры можно предпринять в городе, сделать какие-то мероприятия, чтобы Золотой Железногорск был признан территорией опережающего развития. И горно-химическому комбинату там отводится такая немаловажная роль, это и участие в ядерно-космическом кластере, и промпарк. Немножечко об этих проектах можете рассказать?
Ну, буквально два слова об этих проектах. Да, у нас есть свои небольшие разработки, а может быть и большие, которые выльются. Например, одна из этих разработок – изотопы, которые мы можем создавать и поставлять на рынок. И из этих изотопов может быть участвовать в литейных батарейках. Обычные наши батарейки, но зато характеристики их будут, ну, вы знаете, какие-то там фантастически заявленные. Очень инновационные. Проект машиностроения и проектирование машиностроения. Это нам тоже под силу, мы умеем это делать, мы это делали и будем делать. И при том и кадры есть и у нас для этого, и есть, естественно, комплекс.
Вот, кстати, по кадрам. Вы будете набирать новых людей? То есть это будут какие-то вакантные места открываться, или это все из сотрудников предприятия просто перераспределение?
Все зависит от того объема, который будет заказан. Если это будут объемы небольшие, я думаю, что справится и наши вот ООО «Ремонтно-механический завод». Если это будет заказы большие объемы, ну, или он поделится, или он, может быть, наберет рабочих и будет их сдавать. Следующее у нас, я считаю, важное и для города, и в целом, комплекс здоровья, так называемый. Это наше ООО «Юбилейный». Они разрабатывают сейчас достаточно хорошую программу, и там можно будет неплохо так, наверное, выступить с этой программой.
А что за программа? Можно
здоровья
поподробнее?
Пока нет.
Секрет фирмы,
ну,
да?
Пока нет.
Понятно. Что-то еще из проектов?
Да, пожалуй, вот это вот основные эти проекты.
Алексей Станиславович, хотела затронуть тему рабочих кадров. Все-таки, опять же, это вам наиболее близко.
Да.
Молодежь вот сейчас идет на комбинаты именно вот рабочих профессий. Или все-таки нельзя пока переломить вот этот стереотип и стремление стать экономистами, юристами?
Я считаю, что вот за последний год-два, не буду говорить за всю страну и за край, но в городе у нас тенденция перелома, сказать, что она переломилась, нельзя, но тенденция перелома уже наметилась. 97-я школа. Новый директор, который пришел, сказал: ребята, давайте попробуем что-то инновации. Вот комплекс детского садика, школа, вот техникум сосновоборский, вот наши ГПТУ, тогда еще ГПТУ, сейчас они уже объединились с техникум, и вот работодатель. Максимум задача, чтобы выпустить в 11 классе тех людей, которые бы не только хотели бы учиться, но уже что-то умели руками делать, имели рабочую специальность. Когда-то это было, мы проходили. На базе 176-й школы на Свердлово у нас был учебный комбинат. Там девочки получали некоторые профессии, ну, девичьи, так скажем, а мальчики получали мужские профессии, в том числе и водители грузового транспорта, токарей, сварщиков и так далее. То есть у них уже было какой-то задел. Вот сейчас 97-я школа идет как раз по этому пути. Родители, я не скажу, что они приветствуют. Вот в декабре у нас было там собрание, меня туда приглашали. И вот когда беседуешь с родителями, ну, настороженность очень есть большая. А вот зачем? А почему? А вот как? В 11 классе и так нагрузка большая, у нас вот выпускные экзамены, у нас вот то-то, то-то, то-то.
Но они не понимают, что это будущее
нет,
уже
минутку.
Предопределено.
Вот, то-то. А вот дальше он мне это, и это не понадобится. Зачем? Он пойдет в институт, он пойдет в университет. И вот когда говоришь, что, ребята, ну хорошо, он пойдет, он выучится, да ради бога, если он хочет, если он умеет, если у него есть возможности, пожалуйста, дорога открыта. Но зато он выйдет из школы, у него уже будет специальность какая-то, каменщика, например. У него будет специальность трубочника или еще что-либо. Он уже на кусок хлеба себе может заработать. И вот когда вот этим открытым текстом говоришь родителям, начинают задумываться и говорят: да, наверное, это правильно. Зато это же трудно, это же ученику и моему ребенку, это же нагрузка,
дополнительная
нагрузка. Да, это дополнительная нагрузка. Но извините, а как по-другому?
Цель оправдывает средства в данном случае.
Ну, да, я думаю, что вот это собрание, ну, если не переломило, ну, во всяком случае, зародило сомнение у многих-многих родителей. Там были и школьники сами, и эти школьники, что, наверное, надо развиваться именно вот в этой системе, которая сейчас идет, 97-я школа.
Первые выпускники вот когда будут? Вот именно по этой системе с 97-й школы.
Ну, система еще рано говорить. Мы же говорим,
это
что...
Это пока только идея, да?
Да, нет, это не идея. Уже два года подряд летом работают школьники. Школьники работали, в первый год работали в Симхимстрое, ну, в строителе спецстроя. Второй год в спецстрое у нас работали в строительной СМРП, ООО СМРП. И самое интересное другое. Те, кто успешно учится, они в первую очередь пошли овладевать новой профессией. То есть они действительно учатся, они действительно хотят что-то получить, знания, они нагружены больше, чем остальные, и летом пошли работать.
Угу. Вот это и, они, получается, практику уже проходят на предприятии,
на
да?
На предприятии своего, да? Они работают, не практика, их приняли на рабочие места. Угу. Да, так как они несовершеннолетние, это был укороченный рабочий день, я с этим соглашусь, но это законодательство. Угу. И в этом законодательстве они работали то, что положено им делать по должности, и они получили хорошие заработные платы. Ну, в зависимости, конечно, от того, что они сделали.
Но они еще, получается, без опыта работы и уже на предприятии.
Да, и на предприятии.
А если говорить об инжиниринговых центрах, вот сейчас это тоже очень модно, там, о том, что там буквально с детского сада ростят специалистов. Комбинат как-то участвует в этом?
Ну, давайте так, обостребовано. То есть напрямую мы пока туда не выходим. Приглядываемся, смотрим. Ну, а с другой стороны, у нас есть базовые наши институты, куда мы направляем свои лучшие...
А назовите, что за институты?
Томский политехнический университет. Это наш базовый институт. Угу. Мы с ним работаем, университет. Мы с ним работаем много-много лет. У нас много выпускников. Это они выпускают наши основные профессии, которые востребованы на горно-химическом комбинате. И, естественно, мы в первую очередь смотрим в эту сторону и принимаем оттуда наших выпускников. Только что защитились несколько человек и уже распределились к нам. Постоянно мы оттуда берем наших работников. Но это те специфические узкие. Общепромышленные, да, общепромышленные можно здесь посмотреть и в Красноярске, может быть, еще где-то.
А в основном это железногорские выпускники или все-таки с разных территорий?
Вы знаете, хотелось бы, может быть, и побольше железногорсков, но железногорцев, но говорить, что вот замкнуться или только-только, или здесь нельзя. Должно быть всегда что-то хорошее. Нельзя замыкаться в одной системе. Это плохо всегда для системы. А приток должен быть. Должно быть обновление. И если к нам приезжают томичи, которые закончили, а жили они там в Владивостоке, в Иркутске, на Урале еще либо приезжают к нам, да ради бога, пожалуйста. Главное, чтобы он специалист был хороший. Мы, кстати, принимаем, сейчас мы начали отбор. Не ниже в дипломе должно быть 4,5. Не ниже. Жесткие требования.
Алексей Станиславович, а если говорить о тех профессиях, которые вам необходимы, что это за специалисты в первую очередь?
Технари. В первую очередь нам нужны технари. Нам нужны физики, химики, электрики, математики нужны. Нам нужны киповцы, механики и так далее, и так далее, и так далее. То есть нам нужны технические профессии. Нам нужны инженеры в первую очередь.
Несмотря на кризис, вы все равно, получается, принимаете новых людей?
В обязательном порядке. Но у нас кризис на комбинате, но мы не будем говорить о кризисе. У нас, наоборот, развитие. Но нельзя, наверное.
Алексей Станиславович, ну это хорошая нота такая к концу программы, как раз в рамках, тем более, той темы, о которой мы говорим, это 65-летие комбината. Но давайте уже ближе к юбилею, то есть какие мероприятия в этом году, или хотя бы ближайшие, планируется провести? И, я думаю, у вас хороший повод поздравить своих коллег, сотрудников с юбилеем.
26-го, то есть сегодня у нас большое торжественное собрание, где мы будем чествовать наших ветеранов, наших победителей всевозможных конкурсов, где лучших работников отличились. Будем вручать им достойные награды. Завтра концерт, хороший большой концерт по территории культуры, Росатом территории культуры. В ДК будет проходить. Большие у нас мероприятия были с ноября, не с ноября, это, наверное, сентября, октября, 65 лет добрых дел горно-химического комбината. Вот когда мы подводили итоги перед Новым годом, потому что до Нового года у нас официально этот конкурс проходил. Вернее, не конкурс, а вот это вот добрые дела наши под эгидой, вернее, добрых дел. Мы уже закончили еще в декабре. Продолжали дальше и вышли поэвно на цифру 85, то есть 90. И продолжается, потому что люди хотят помочь. Люди обращаются и говорят, а как бы помочь пенсионерам? А как бы помочь вот интернату, который у нас здесь на Парковой существует? А как помочь бездомным? А как собакам бездомным? А как бы помочь детям-инвалидам и так далее?
Люди сами идеи приносят.
Да, это инициатива только людей. Сверху такие инициативы нельзя проводить.
Это должно идти от сердца.
Конечно.
Ну и поздравьте своих сотрудников, коллег с юбилеем.
Работники горно-химического комбината, ветераны горно-химического комбината, их семьи и все, кто связан с горно-химическим комбинатом, своей трудовой деятельностью, поздравляю вас с хорошим, прекрасным праздником 65 лет горно-химическому комбинату.
Александр Станиславович, спасибо. Присоединяюсь к вашим поздравлениям, поздравляю весь ваш дружный коллектив и вас в том числе. Вы сказали хорошую фразу, что у нас нет никакого кризиса, мы развиваемся. Вот хотелось бы пожелать, чтобы вот это вот развитие всегда было присуще вашему предприятию, вы двигались только вперед.
Безусловно, оно будет.
Это хорошая перспектива. Я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие начальник отдела кадров горно-химического комбината, депутат Совета депутатов Алексей Станиславович Федотов. С вами была Катерина Добреля. Увидимся в следующих программах. Кстати, хочу сказать, что с 16 марта мы будем транслировать программу «Открытая студия» еще и по понедельникам. К нам будут приходить гости в прямом эфире, в 15-минутной беседе. Мы будем с ними общаться. Подключайтесь к нашим эфирам. До встречи!